Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня в формате круглого стола пройдет наша программа. Будем разбирать большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Традиционную большую пресс-конференцию. На этот раз она длилась более 3 часов. Это далеко не рекорд. Так или иначе, вопросы были заданы, ответы какие-то получены. Какие ответы мы получили, об этом и поговорим с нашими гостями. С нами Виктор Мараховский, главный редактор портала «На линии», колумнист РИА Новости. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
С нами сегодня Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И Сергей Маркелов, политолог. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Добрый вечер.
Ну, начнем с заявления позиции. Первый вопрос довольно общий. Традиционно пресс-конференция проводится для того, чтобы как-то граждане Российской Федерации получили какую-то информацию, она больше имеет такой терапевтический эффект. Так вот, какой эффект будет после этой пресс-конференции? Виктор Григорьевич, ваша версия?
Ну, как обычно, терапевтический. Ну и плюс президент дает в очередной раз напомнить, что он может быть последний, единственный президент державы на этом глобусе, который... В общем, готов к любым вопросам и готов отвечать, скажем так, не заискивая перед потенциальными слушателями. Несмотря на то, что зачастую он осознает, что вот те, перед кем стоит заискивать, да, это большинство.
Мне кажется, что есть
некоторая... Дмитрий Бабич, да.
Да, есть некоторая все-таки усталость от этого формата. Хотя формат смелый и удачный, но я напомню, что это вообще-то 14-я пресс-конференция, да, то есть каждый год своего правления Путин давал пресс-конференции, за исключением вот этого короткого периода президентства Дмитрия Медведева. Ну и самая длинная, напомню, была в 2008 году, более 4 часов. И понятно, почему. Тогда, если помните, значит, только что была, да, война с Грузией, и значит, раскручивался экономический кризис, настоящий, да, когда ВВП упал, как сейчас нам сообщил президент, на 7%. Интересная цифра, да, намного хуже, чем потом было в 2014-2015 году. Ну, а первая пресс-конференция такая продолжалась всего 1,5 часа в 2001 году. Конечно, президент набрал за это время форму, набрал мудрости. Мне кажется, иногда слишком он стал мудр. То есть, меня, скажем, удивила такая очень скромная реакция на вывод американских войск из Сирии. Да, то, чего мы практически добивались несколько лет с большим риском для себя. Вот оно произошло. И никакого торжества, так сказать, по этому поводу, дежурно так. Может быть, это просто такой профессионализм, потому что если Путин начнет торжествовать, тогда, конечно, CNN, Нью-Йорк Таймс и прочие шавки сразу же скажут, ни в коем случае этого не надо делать, видите, он радуется, да?
Или усталость.
Или нет, усталость, я думаю, нет, потому что слишком велики были ставки, когда вот российская авиация там появилась в 2015 году. Я уверен, после этого ни одной спокойной недели у Путина не было, и сейчас это важное для него событие. Это личная победа, на самом деле.
Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня». Сейчас слово Сергею Маркелову. Сергей Николаевич.
Да, ну, традиционно я, как человек, который подобный не для президента, но для губернаторов, готовил такие форматы вот, пресс-конференции, традиционно там всегда 4 типа вопросов. Вот все вопросы, которые там 53 сегодня задались, они все укладываются в 4 типа вопросов. Это вопросы глобальные, вопросы для них, то есть имеется в виду для внешних слушателей, для Запада, в данном случае президента, вопросы для нас, вопросы рациональные, вопросы на экономику, на цифры, на, как бы, на динамики, вопросы эмоциональные и вопросы личные. Вот в данном случае эту конференцию надо рассматривать, какие тренды она запустила, то есть каких вопросов было больше. По ощущениям вопросов было больше, условно говоря, Россия, то есть какие тренды запущены. запущены. Россия важнее, чем мир. Как бы для россиян запущен вопрос. Второе. Местные мелкие проблемы более важны, чем глобальные проблемы. И поэтому как бы было, прям в начале было проанонсировано, что давайте мы будем сосредоточимся на местных журналистиках, на местных журналистах, которые будут задавать местные вопросы.
Региональных.
Вот прямо, да, региональных. Вот точечные вопросы. Вот там экология Байкала, там, или экология там, какой-то речушки и так далее, и так далее. И вопросы были и немножко личные. Поэтому в данном случае дальше. Еще одна градация здесь, чем отличается она от предыдущих. Я думаю, что все, кто ее задумывали, все, кто контента подбирали под эту конференцию, я думаю, все ставили вопрос, что политизации так у нас в жизни хватает, вот, то есть с утра до вечера политика, а здесь надо побольше поговорить по экономике, побольше говорить по семейным ценностям, побольше поговорить по карману потребителей. Президент с трудом, но вот как бы эти новые форматы языковые-то доставал, когда он определял, там, рассказывал потребительскую корзину, как она по-новому считается и так далее, и так далее. Поэтому в данном случае я думаю, что придумщиком этого, то есть создателем этого формата и создателем сегодняшнего года, образца 2018 года, им удалось сделать, действительно, вы все говорите это слово, так я добавлю только психотерапевтический эффект. Нужно показать сильного президента, нужно показать уверенного президента, он знает, куда ведет страну, и там были на эту тему вопросы, а куда мы идем, там национальная идея, с чем идем, вот, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что на твердую четверку команда, как бы готовившая этот формат, сработала в этом году.
То есть психотерапевтический эффект все-таки есть. Но Владимир Путин, во-первых, когда начинает говорить о внутренней политике, об экономике, региональных проблемах, да, с одной стороны, он демонстрирует свое знание фактов и цифр, но с другой стороны, это считается не совсем его темой, потому что силен именно в вопросах внешней политики и очень любит пикировки именно с иностранными журналистами.
Вы знаете,
здесь акцент был смещен, вы это сами заметили.
Да, я заметил сам, но и это было сказано президентом, когда он говорил, что вот это как бы оговорка по поводу «царь хороший, бояре плохие», это вот как раз в этой серии то, что вы и говорите, что частные вопросы, которые как бы вот совсем мелкие вопросы, они, конечно, не уровень президента, но так сложилось, что эти вопросы, к сожалению, или к радости как бы организаторов, всегда вытягивают политика вот на такой, на сочувствие, не народный знаю, на поддержку, уровень, на народную поддержку уровень. И так далее, на народную мудрость. Действительно.
Сейчас обращаюсь уже к Виктору Мараховскому. Мне показалось, или Владимир Путин берет на себя ответственность за пенсионную реформу, за возможный прорыв или не прорыв в плане экономики и выход на новый уровень, или нет?
Да, безусловно, вряд ли это показалось нам с вами.
Зачем мне популярные темы это вот нынче?
А зачем ему популярная тема? Если мы сейчас опять у кого-то, я уверен, да, у нас у всех всплыл пресловутый этот цитата, приписываемая Черчиллю, кажется, на тему политика, думающего о следующих выборах. Ну, так вот, Владимир Владимирович о следующих выборах уже не думает. Вот, и может себе позволить со словами, ну, а что мне рейтинг, да? Но мне кажется, я перед историей, условно говоря, там отчитываюсь. Он может себе позволить даже сказать, да, гражданам, вы знаете, да, 66% из вас, согласно последним опросам, ностальгируют по Советскому Союзу.
Да, да, да.
Так вот, социализма не будет. В том виде, в котором вы его себе представляете.
Вдогонку.
Сейчас вдогонку Сергея Маркелова.
Да, вдогонку. Президент же как бы уже получили социологию, получили статистику о том, кто условно виноват в пенсионной реформе. Это точно не президент, это поэтому, соответственно, президент уже понимает, что жертвоприношение некое для страны, для обычной публики уже принесено в виде, там, не знаю, рейтингов «Единой России», той же падения, в виде там интересных результатов там, 4 губернаторов компании этого года, да, которая там закончилась прошлые выходные, очередная, вот, и так далее, и так далее. И президент, естественно, может смело сейчас это делать вот эту вот, как бы, вот эту эквилибристику идеологическую, политическую, вот, берясь за любую тему неподъемную.
Ну, мне кажется, что, очевидно, самое слабое место Путина – это его кадровая политика, то есть назначение людей, явных его оппонентов, таких как Кудрин, да, или явно непопулярных.
Хороший товарищ, которому Путин доверяет, об этом мы тоже знаем.
Это с точки зрения, да, это с точки зрения, ну, как бы, даже вот такого, как говорят, ядерного электората Путина, это очень тяжело им слышать. Ну, и что хороший товарищ. Кудрин предложил выполнять Минские соглашения не в том порядке, в каком они записаны. То есть, по сути, я его предложил капитуляцию еще до назначения, правда, себя, значит, руководителем Счетной палаты. Его вот этот Центр стратегических разработок выпустил доклад на многие десятки страниц. Что такое выполнять Минские соглашения не в том порядке, в каком они записаны? То есть сначала поставить украинских пограничников на границе между Россией и Донецкой и Луганской областями, поскольку Украина этим областям отключила воду, электричество, еду, деньги, все это они получают из России, как только станут украинские пограничники, они это получать перестанут, сколько город-миллионник продержится без электричества, без воды? Меньше суток, поверьте, да? Вот, и вот этот человек назначается, руководит, он еще и хороший товарищ, вот, все это с точки зрения, как бы, ну, такой электоральной, что ли, да, политики болезненно. Но, наверное, в чем я, так сказать, соглашусь с Виктором, Путин такой политик, он достиг такого уровня, ну, как бы, свершений, если хотите, что он может себе позволить, или ему так кажется, действовать в том числе и непопулярными методами. Что он сказал насчет пенсионной реформы? Он сказал, можно было прожить еще 8 лет, ничего не делая. Но я чувствую ответственность не только за то, что
принимаю удар сейчас на себя, простите.
Да, я чувствую ответственность за то, как люди будут жить через 10 лет. То же самое с Сирией или с убийством Хашоги, да? Убийство Хашоги. Путин мог бы на этом такую разыграть пропагандистскую кампанию, потому что кто на самом деле поддерживал Саудовскую Аравию все последние 10 лет? Кто поддерживал все ее войны? США и Евросоюз. И в Йемене отвратительная война, и в Сирии. Это саудовцы начали кампанию против Асада.
Да, у нас
но сейчас Путин эту карту не разыгрывал. И также он не разыгрывал сейчас карту с выводом американских войск из Сирии, хотя это огромная победа России. То есть это человек, который уже играет не на публику, да, не на рейтинг, а это человек, который играет на историю.
Сейчас Сергей Маркелов хочет добавить.
Ну, не согласен с несколькими позициями предыдущего оратора. Первое, это то, что Кудрин, как бы, там, электорату Путина не нравится прислонение к позиции Кудрина. Еще раз. И социологически, и житейски, и любыми другими методами показывается, что нет никакой угрозы, нет никаких политиков. Слушайте, у нас, пойдите опрос делать, у нас из министров никого не знает страна. Министров обычный человек не знает.
Медведева знают,
как премьер-министр. Только как премьер-министр, да. Но я говорю, обычных министров у нас, так сказать, в лучшем случае, там, москвичи знают московских, там, каких-то там транспортных, там, Лексутова, еще кого-то и так далее. Все остальное, это как бы темные лошадки, которые, да, даже появляясь, даже если к ним президентам прислониться, понимая, что зачем это нужно, это все равно никакой реакции не будет. Второе. По поводу геополитических проблем. Наверное, коллега прав в части, что нам можно было бы на этом какие-то вещи сделать. Но в условиях, когда любое заявление может трактоваться запуск или не запуск очередного пакета санкций, то мы можем на чем угодно. То есть, условно говоря, дилемма. Рассказать о Сирии, как мы там как сейчас круто укрепились, так сказать, и вынудили Трампа сделать те или иные движения, или не рассказать для страны. Поверьте, для этого, кстати, народ будет слушать, не понимая, о чем речь, потому что там достаточно будет сказать следом про пенсионную реформу, и, так сказать, все эти глобалистики сирийские, ближневосточные, российско-американские отношения, российские отношения Евросоюз, все эти северные потоки улетят куда-то в трубу, потому что люди совершенно этого не понимают. Люди все равно будут понимать только те вопросы, которые касаются карманов, которые можно запустить в свою собственную руку.
Ну, так или иначе, людям важно в том числе ощущать где-то себя победителями, а здесь они начинают ассоциировать себя с государством российским.
Да, важно.
И вот здесь, как таковой, бравада-то и не прозвучала.
Мне кажется, что тут смотря какую мы ставим перед собой задачу. Я бы, например, подчеркнул наш успех. Почему? Потому что сейчас ситуация сложилась так, что против нас не отдельная страна, против нас мощная мировая идеология. И вот когда, скажем, мы боролись с нацизмом, представьте себе, что, скажем, мы тогда в 1937-1939 году победили бы в Испании, немцы бы оттуда убрались, а мы бы никак не торжествовали свою победу. Что это значило бы? Это значило бы, что мы, так сказать, свою собственную победу нивелируем, да? Хотя, может быть, Советскому Союзу нужны были тогда немецкие технологии, может быть, мы могли бы сохранить какую-то видимость хороших отношений с Германией, да, может, потом пакт Риббентропа-Молотова было бы легче заключать. Но мне кажется, сейчас ситуация такая, когда мы вот в этой борьбе с идеологией, я ее называю идеологией ультралиберализма, мы можем выжить только вместе, вместе с Китаем, вместе с другими союзниками, которые у нас есть в борьбе с этой идеологией. И как бы с точки зрения национальных интересов Путин, наверное, действовал правильно, когда не торжествовал победу, но с точки зрения борьбы с опаснейшей радикальной идеологией я бы себя вел по-другому.
Это Дмитрий Бабич. Сергей Маркелов хотел добавить, после этого дадим слово Виктору Мараховскому. Да, Сергей Николаевич.
Я по-прежнему настаиваю, что, наверное, в условиях такого же шлакованного информационного пространства, как каждый день народ реагирует на тысячи сигналов, я имею в виду политических сигналов, там, ну, достаточно сказать, там, твит Трампа может там переворачивать там, эти самые, все эти биржевые торги туда, с точностью да наоборот и так далее. То есть в условиях такой информационной зашлакованности единственное, где бы наш президент сегодня на пресс-конференции мог как бы это, вот эту повестку там перерубить или повестку перезапустить на утро, да, там, чтобы мы проснулись и услышали что-то от западного мира, это только если бы он сказал совсем что-то радикальное, совсем под простое, то, что он сегодня, как он сегодня себя повел, а повел, повторяю, не запускать дополнительных слухов, не надо, эти слухи и так рождаются, так сказать, без нас и без всего, и потом мы не знаем, как ими управлять. Понимаете, в чем дело? То есть, другими словами, либо президенту нужно было сказать, что мы американцев, завтра вы узнаете, что мы заставили американцев сделать то, что нам надо России, и весь мир, и Тереза Мэй встала и утром сказала, так сказать, что да-да.
Что она нас прощает.
Что она нас прощает и так далее. Так, наверное, это бы перебило на какой-то там на полдня повестку. Все остальное, поэтому президент принял совершенно правильное решение, совершенно максимально пройти мимо дополнительных слухов.
Это Сергей Маркелов, обращаюсь к Виктору Мараховскому. Виктор, а победа-то у нас где? Вы заметили где-то вот в чем-то в словах Путина, где-то намек на то, что мы вот сейчас непременно где-то прорвемся?
Сейчас? Ну, видимо, поскольку в данный момент там условно к обеду никаких прорывов не запланировано, а те, что есть, извините, в этом году уже были анонсированы, объявлены, отработаны, начиная от пресловутого сверхзвукового оружия и заканчивая то, что наблюдали все.
С этого года начинался, заканчивается
вот, он как-то заканчивается в этом смысле он более пресно. В обычной, я бы сказал, обстановке забот.
Но это для вас работа. Не странно? Просто на что обращаю внимание? Рейтинги снижаются.
Это кошмарно, да? Вероятно, рейтинги в этот момент растут у главного противника Путина. Кстати, кто это?
Рейтинги снижаются так.
Снижаются так дальше.
Запрос на то, чтобы где-то что-то прорвало в хорошем смысле
так.
И что-то состоялось позитивное, есть.
Вы про интернет, видимо.
Не обязательно про интернет.
Нет, ну, знаете, тут это важно, да? Дело в том, что сейчас... А любое событие, да, ну, все здесь присутствующие так или иначе имеют отношение к медиасфере, да, и прекрасно знают, что о чем, кто бы и о чем бы ни написал, сколько бы лайков условных ему не поставили, сколько бы зрителей или читателей у него ни было, вот, все равно подавляющее количество комментариев будет о том, что зачем он воздух сотрясал, говорил не о том, сказал, написал какую-нибудь фигню. Вот, и вообще, как вы можете терпеть такого
обесценивание
человека?
Обесценивание – это наше все.
Вот, нет, просто есть некоторое количество психов, которым больше всех надо. Вот, и поэтому они всегда составляют большинство среди тех, кто как бы, да, пытаются организовать Vox Populi из себя. Вот, поэтому рейтинги, которые падают у Владимира Владимировича Путина, ну,
кстати,
с учетом того, что на дворе…
Да,
кстати, да, 66% те же самые, да, все равно одобряют его политику. Конечно, это ужасно, да, но Макрон, у которого условно 20%, я думаю, может только так сидеть тихо, гладить себя и мечтать о подобном.
Но как любой рейтинг любого президента, да, как любой рейтинг, соглашусь с коллегой, но вот составной внутри этого рейтинга путинского сидит, повторяю, два мотива. Один мотив – это одобрение действий президента, другой процент – это неодобрение действий его окружения. То есть, условно говоря, рейтинг Путина, он собирается из позитивных мотиваций, из негативных мотиваций. Все чиновники, так сказать, все бояре плохие, все бояре воры, так сказать, их садят с утра до вечера каждый день силовики, а, так сказать, поэтому я за президента. Не факт, что он был как бы вот, вот впрямую за него, он факт, потому что рядом не видит никого.
Мне кажется, ситуация
Дмитрий Бабич.
Да, сложнее, чем просто хороший царь, плохие бояре, это мы слышали много раз. Проблема в том, что люди видят, рядом с Путиным находится много людей с очень странной прозападной или капитулянской идеологией. И людей это раздражает. Не тот факт их раздражает, что вот есть плохие бояре, значит, они все не понимают, что делает царь. Их раздражает, в том числе, тот факт, что царь продолжает этих бояр назначать и назначать. Да, и поэтому были эти вопросы, как вы оцените деятельность правительства, на которые Путин ответил слишком коротко и, по-моему, на самом нормально. Деле невнятно. Что это значит в целом нормально? Вот. Если говорить о победах, вот это разговор о прорыве в отношении экономики, это, мне кажется, как раз была самая слабая часть, потому что... Ну, это не билось, грубо говоря, с теми цифрами, которые Путин приводил. Путин привел цифру, у нас рост 1,2%, в мире средний 2,5%. И понятно, что оппоненты Путина будут кричать, а вот смотрите, да.
Но он не говорил про прорыв, он говорил, нам нужен прорыв. Он нет, начал пресс-конференцию,
это все понятно, нужен. Да, нужен. Вот, дело в том, что вообще с экономикой, с жизнью людей прорыв, это, как правило, прорыв трубы, да. Люди, наоборот, очень не любят в экономике, в финансовых вещах, они не любят революции и прорывов. Вот когда
они
Путин
любят
сказал...
реформы, это уже.
Да, такое. И реформ, кстати, не любят, это нормально. Вот, и, кстати, когда президент сказал, что удержали вот стабильный курс рубля, и это хорошо. Вот это звучало более убедительно, чем эти разговоры о каких-то прорывах. Вот. Если говорить еще о каких-то вещах, которые ну, можно обозначить как победу, хотя я считаю, что вообще вывод американских войск из Сирии – это большая победа.
Вы об этом уже упомянули дважды.
Да, уже упомянул. Но второй момент. Значит, когда речь зашла о допинге, да, президент вообще занял такую позицию, которая как раз похожа на позицию Александра Жукова, который, по-моему, очень сильно потерял на своей деятельности в качестве главы Российского олимпийского комитета. Президент сказал так, что применение этого допинга было, мы должны это принять, мы должны, значит, что-то там работать. Понимаете, самое возмутительное в том, что это происходило в этом году... Сейчас, давайте, Сергей, докончу. Самое возмутительное, это было что? Как с нами обращались? Запрет флага, в том числе на трибунах, да, запрет национальной формы, запрет гимна, запрет на то, чтобы гордиться своими медалями. Это же фашизм просто какой-то. Какой там, к черту, было применение допинга или не было, оно было всегда у многих, да. Как с нами обращались? Вот это было отвратительно. И то, что мы, несмотря на это, все равно на этих Олимпийских играх выступили, и выступили хорошо, и провели потом чемпионат мира по футболу, вот это победа, и можно было об этом говорить больше, наверное.
Дмитрий Бабич, Сергей Маркелов, да. Добавить как будто бы хотели.
Нет, я нет, ошибся, нет.
Да? Нет. Да, коллеги, просто ваши, наши коллеги общие обратили внимание, например, на ответ Владимира Путина на вопрос китайского журналиста относительно продления сроков деятельности и их руководителя. И вот здесь он как будто бы похвалил китайцев. Возник вопрос, а вот много говорят о конституционной реформе, не на это ли намек?
Я думаю, что нет.
Дмитрий Бабич.
Я думаю, что нет. Совершенно очевидно, что в Китае развитие идет по своим таким правилам, по своим законам. Си Цзиньпинь, ну, как бы, он не отменил эту систему сменяемости власти, ведь в Китае власть, она такая, как у нас была в Советском Союзе, да, партийная, да, это система выдвижения кадров не президентом, да, который вот вокруг себя, как Людовик XIV, собирает все государство, а это система такой партийной ротации, да. И Си Цзиньпинь в этой ситуации просто вносит некоторые новые элементы в эту систему, которая пока что вот последние 30 лет обеспечивает обновление кадров и довольно-таки хорошо функционирующее.
Дмитрий Бабич, Сергей Маркелов.
Ну, я считаю, что я не согласен с Дмитрием в том смысле, что сегодняшнее, значит, высшее руководство страны и его команда не имеют права протестировать ситуацию на прикосновение к святому, то есть на прикосновение к Конституции. Повторяю, да, тем более, вопрос ведь там есть масса юридических нюансов, которые позволяют не прикасаться к закону, но сделать то, что хочется.
Это Сергей Маркелов. Виктору Мараховскому дадим уже слово после информационного выпуска. Сейчас новости, через 5 минут продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня разбираем большую пресс-конференцию Владимира Путина. С нами Виктор Мараховский, главный редактор портала «На линии», колумнист РИА Новости Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня», и Сергей Маркелов, политолог. Сейчас слово Виктору Мараховскому. Увидел ли он в ответе на вопрос китайского журналиста намек на конституционную реформу или нет?
Нет, разумеется, нет. Точно так же, как совершенно верно сказал, а президент, можно было бы еще не на несколько лет спокойно отложить пенсионную реформу. Можно на несколько лет отложить и вопрос, кто же будет руководить страной после Путина. Но зачем?
Вы знаете ответ уже на тот, на этот вопрос? Вы знаете ответ?
Нет, просто к тому, что если бы, да, продлевать очередной раз.
То есть интриги вы в этом не увидели?
Я не абсолютно не увидел в этом никакой интриги, да, вряд ли Владимиру Владимировичу так хотелось бы перекраивать Конституцию сейчас под себя, вот, хотя бы потому, что, как уже было доказано им же в нулевых годах, он вполне может руководить страной, не будучи президентом.
Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, я слушал эту прямую линию, как обычно, смеялся, да, потому что, в принципе, за 20 лет там ничего особо не изменилось. А я просто как бы хочу передать привет большой вот половине России, которая живет на сумму меньше 23 тысяч рублей, людям, которые валежник собирают, и всем остальным большой привет просто передать. Все, больше ничего.
Ну, это был такой как-то едкий комментарий.
Я же сказал, что подавляющее большинство тех, кто комментирует, да, они говорят, зачем все это было? Люди голодают, нищают, он за 20 лет никаких перемен не заметил.
Это Виктор Мараховский, да.
Ну, мне кажется, Дмитрий что Бабич. Президент как раз очень много говорит о бедности. Напомню, что когда Путин приходил в 2000 году, до 30 миллионов официально имели доходы меньше прожиточного минимума. И в первые 8 лет президентства Путина эта цифра реально упала. Это можно было видеть. Потом она подросла в условиях экономических пертурбаций, но, тем не менее, она никогда не поднималась до тех критических отметок, которые были в конце 90-х, начале 2000-х. Другой вопрос, как бороться с бедностью? Мне кажется, что одна из причин того, что вот все-таки средний российский человек поддерживает Путина, это такой центристский, спокойный выход, да, который он предлагает. Он же сказал, что возврата к социализму не будет, а сделать распределение доходов более справедливым, помочь бедным можно. При этом, опять же, когда был вопрос, а почему это у нас главы компании получают так жиреют, много, да, так много, намного больше, чем, так сказать, простые работники, Путин, опять же, честно ответил, так всегда в крупных экономиках. Да, мне очень часто приходится слышать, когда я приезжаю там, в страны Балтии или в Польшу, говорят, ну вот у них же меньше вот разница, да, вот у них в Польше особенно вот, не видно олигархов. Ну, во-первых, действительно, страна меньше, предприятия меньше, да, то есть там вот все так немножко более по-домашнему.
Насколько эта центристская позиция на сегодня вот эффективна?
Мне кажется, что центристская позиция, она всегда, по большому счету, эффективная, эффективнее и радикальная, потому что в нашем современном мире и так полно радикализма, посмотрите. Сейчас становятся разрешенными фразы, мысли, которые совсем недавно были бы восприняты как экстремистские. Ну, Путин, кстати,
радикалы
во время...
Радикалы побеждают на выборах, я напомню.
Ну, и на выборах... Ну, мне кажется, что на самом деле, что происходит? Если взять тот же Евросоюз, Меркель, Макрон, это на самом деле радикалы, это люди, которые втянули Европу, а у нас об этом просто как бы редко принято обобщать, они втянули ее в 5 войн, начиная с 2000-х годов. Европа никогда не воевала так много, как сейчас. Вот это представление, что это оазис какого-то мира, посмотрите, в Афганистане кто воюет? Европейцы. В Ираке воевали европейцы. В Ливии воевали европейцы. Вот, поэтому как бы в условиях вот этой общей радикализации путинский такой вот центризм, спокойствие, это, с кольной стороны, выигрышный ход.
Дмитрий Бабич, Сергей Маркелов.
Ну вот, кстати, вот в рамках обсуждения нашей конференции вот по информационным лентам незаметненько прошла одна интересная тема, которая вот, на которую хочу и апеллировать. Эта тема называлась, что назначены, значит, утверждены новые критерии оценки деятельности губернаторов.
В очередной раз.
В очередной раз. И вот там один из два критерия, которые мне очень понравились, которых раньше не было. Это критерий первый. Сколько в регионе появилось частных предпринимателей, юридических новых лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых. То есть вот этот стимул. Это интересная очень история с точки зрения работы с бедностью.
Очень точно.
Да. И второй момент, который тоже меня удивил по критериям, это сколько денег территория зарабатывает в несырьевых видах бизнеса и отраслей своих. То есть, другими словами, вот эти два критерия, которые показывают, что раз, условно говоря, снизу, а президент сегодня, кстати, на пресс-конференции апеллировал к этому, у нас много достаточно лифтов предлагается сегодня властью, и лидеры России, и там и всякие World Skills и прочие-прочие всякие штуки интересные. И он тоже говорил, что у нас, и плюс еще, вот она самый шаг-то борьбы сверху, власть ориентируется на то, чтобы стимулировать, и поэтому по этой стимуляции будет оцениваться власть, сколько у тебя в регионе. Это здорово, это очень здорово.
Там история. Тонкости единственные у губернаторов, там сотни критериев, по которым мы оцениваем.
Нет, 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 сейчас их уменьшили втрое.
Уменьшили
втрое, да.
Дай бог, чтобы уменьшили, тем более, что
их там 29 или 40
на конференции сейчас. Как раз вот что прозвучало более-менее убедительно, да, Дмитрий вот эта цифра 1,2% роста, это как раз не впечатляет, потому что в среднем по миру, как я сказал, 2,5%. Но Путин отметил, что в промышленности, в реальном секторе рост, на самом деле, 3%. А, скажем, в такой области, как пищевая промышленность, все 13%. Это действительно так, идет реальная замена привозимого продовольствия на свое. И тут есть чем гордиться. Только я не знаю, я бы не употреблял...
Сетования на статистику тоже звучали, я просто напомню.
Такие, ну, может быть, да, но такие вот выражения, как прорыв в отношении, скажем, пищевой индустрии, я бы не употреблял, мне это не нравится, но... Как бы какое-то чувство, вот мне нравится выражение, продовольственная безопасность. Вот я сейчас себя чувствую намного больше продовольственной безопасности, чем 20 лет назад, это точно.
Виктор, есть что добавить?
Да нет,
почему? Хорошо, тогда.
Я немножко добавлю, да, буквально одну реплику. А президент же как бы тоже сказал, что вот эти... Во-первых, он объяснил, вот что это, что такое средневзвешенные всякие температуры по больнице, да? Да, это, и сказал, что, ребята, как бы, когда мне говорят, что там у нас вот тут, и мне и кто-то там из зала задал вопрос, ну, этого мы не видим, то, что вы говорите, это как вот людям это объяснять? То он стал объяснять опять очередную историю, что, ребят, ну, давайте мы говорить, где-то это видит, на Сахалине условном, там, или на Ямале условном, или в Москве условно, или в Питере, а где-то это не видится, там, в Урюпинске или где-то там в какой-то глубинке. Но в среднем, как бы, апелляция, когда ему сказали, а надо ли такую социологию, надо ли такую статистику, да, сегодня на конференции, которая опровергается жизнью. Он объяснил, почему статистика нужна просто для управления, для правильного, так сказать, чтобы выделять тренды, а то, что человек лично имеет право сравнить себя, ну, значит, имеет право.
7373948, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Смотрите, на самом деле, вот этот человек, который у вас в студии сидит, да, и говорит о том, что при Путине как бы процент бедности снизился, а этот товарищ уточнял, за счет чего этот процент снизился? Не за счет тех жителей, которые сейчас на кладбище. Спасибо.
Дмитрий Олегович, это, видимо, вам.
Нет, не за счет людей, которые сейчас на кладбище, потому что, во-первых, количество населения в России перестало уменьшаться к 2010 году. В 2010 году наметился какой-то рост. А в 90-е годы оно реально падало намного быстрее, чем в 2000-е годы. Я понимаю, что людям неприятно слышать иногда хорошие новости, да, потому что хочется, чтобы, особенно если у тебя плохо, чтобы плохо было всем, но...
Это тот самый диссонанс, о котором сейчас вспоминал Сергей Маркел.
Ну, во-первых, хорошие новости иногда бывают правдой, а во-вторых, кстати говоря, мне кажется, некоторые хорошие новости, ну, просто невозможно отрицать. Например, я не могу себе представить, чтобы на пресс-конференции Порошенко, украинского президента, мог выступить российский журналист и прямо ему сказать: «Вы там убиваете людей», да?
Как Роман Цымбалюк,
как который Роман выступает Цымбалюк, на это каждый год делает, да? Вот, а потом, ну, как вот, если говорить о несовершенстве статистики, это было всегда, так же, как и несовершенство бюрократии, и Владимир Владимирович, мне покажется, одну прямо чеканную фразу сказал на этой пресс-конференции, я думаю, вот ее стоит запомнить как что-то из области юмора. «Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее невозможно». То же самое статистика. Всякая статистика несовершенна, но без статистики еще хуже.
847-й, сейчас на СМС обращаю внимание, пишет. Декларация – дело хорошее, но ничего не сказали про снижение ключевой ставки, снижение административной и налоговой нагрузки на бизнес, сетует 847-й. То есть у всех свои конкретные запросы, они по-прежнему остаются.
Хорошо, что у нас есть люди, которые знают это налоговую ставку, знают ставку рефинансирования ЦБ.
И очень знают, хочется, чтобы этих людей было больше.
Очень хочется, чтобы их было больше, но это совсем не те категории, которыми совсем недавно мыслили советские люди, у которых была не ставка рефинансирования, они говорили просто, почему колбаса исчезла, и не делали различия между повышением цен на продукты и инфляцией, да?
Но здесь резонно возникает вопрос, а с кем сегодня, например, общался Владимир Путин, кому конкретно адресовал свои тезисы?
Мне кажется, он со многими слоями населения общался, и, как я сказал с самого начала, определенная усталость от этого формата есть. Но в одном Путину нельзя отказать. Он, если и меняет свои воззрения, то очень медленно. У него есть свои убеждения, которых он придерживается.
Дмитрий Бабич, Виктор Мараховский.
А в чем вопрос? Да. Почему не говорили о снижении ключевой ставки?
Да, говорили, например, о том, что это хорошо. И с кем общался Владимир Путин сегодня? Вот просто ваша оценка.
Ну, кто спрашивал, тому и отвечал. А что касается, почему мы... Да,
не спрашивали.
Ничего не говорили о ключевой ставке, а также снижение административной налоговой нагрузки на бизнес, то Дмитрий уже, собственно, ключевую фразу сказал, да, потому что бюрократия как женщина. А улучшайзингом, да, точнее, взывать к улучшайзингу можно бесконечно, всегда. А так сложилось, что президент отвечал на вопросы, которые показались наиболее наболевшими тем, кого он пригласил.
Ты Виктор Мараховский, Сергей Маркелов.
Ну, президент как бы понимает, что, наверное, если бы там, условно говоря, форматом подразумевались какие-то уже такие суперэкономически тонкие вопросы, и даже если они там волнуют действительно там 1.5% населения, там, сколько я не помню сейчас статистику, сколько в России, там, по статистике деловой России или омбудсмена по делам предпринимательства Бориса Титова и его команды, по-моему, там где-то порядка 5 миллионов предпринимателей, которые, вот такая цифра, мне, я вспоминаю, он ее как-то давал. То есть для 5 миллионов, как бы говорить, когда нужно говорить для 140 миллионов, ну или там мы берем где-то для 120 миллионов, то, конечно же, нет. И еще раз говорю, что главная задача – это не допустить, мне кажется, вот это профилактизировать дополнительные слухи, дополнительные какие-то искажения информации, которые сейчас сплошь и рядом, все эти фейки, а вот эти все экивоки, а вот все эти подмигивания, которые там вдруг население начинает трактовать как негативный сигнал от президента. Президент очень тонкую грань прошел сегодня. Более того, я забыл еще сказать в начале нашей передачи, что ведь важный момент, что это в этой пресс-конференции зашито несколько форматов, которые традиционно президент делал. Там и разговор и со страной, и прямую линию. И послание президента, так сказать, оно тоже в этом году отменено, на 8 смещено. Вот. То есть это как бы так получился мультиформат, который должен отвечать мультизадачам. Я повторяю еще раз, команда хорошо справилась. Тот эффект, который нужно, трендовый эффект, что спокойно, все под контролем, что не под контролем, то будем добираться и контролировать. На нескольких вопросах именно это было продемонстрировано, что я этого не знаю, но сейчас мы будем разбираться там, где что, кто натворил. Вот. Это сделано.
Мне кажется, еще была важна одна тема.
Дмитрий Бабич.
Да, это все-таки люди впервые за многие годы стали бояться войны. И это прозвучало на этой пресс-конференции. по-моему, впервые так просто.
Ну, журналист Первого канала об этом говорил, да. Я уж не знаю, насколько
он. Тем не менее, иностранные СМИ это подхватили. Он, кстати, говорил правильно, он говорил не про себя, он говорил про своего ребенка. Сейчас это совершенно реальная вещь. Дети в школе боятся, особенно когда какие-то нервные учителя им говорят, что это неизбежно, чуть ли не неизбежно. Путин, мне кажется, очень ответственно на это ответил, и, может быть, вот такая его манера, такое абсолютное терпение в отношении явно некоторых враждебных провокационных действий против него и против России в целом объясняется вот этой его ответственностью. Он сказал, что мы как бы настолько привыкли затушевывать эту информацию страшную, связанную с возможностью войны, что можем втянуться в нее неожиданно для самих себя. Вот эти его слова о том, что появилась идея понизить порог, да, значит, разрешить применение ядерных боеприпасов малой мощности, отсюда можно легко шагнуть и в большую войну.
Кстати, я ехал на
эфир. То, что он это все как бы озвучил, и сказал, это, мне кажется, было важно, и люди это восприняли.
Сергей Маркелов
хочет добавить. Я ехал на эфир и уже вот увидел, что всякие вечерние ленты по Западной Европе, вечерние дневные ленты, утренние ленты по Заокеанской, по США, да, они уже, вот этот вопрос, который Дмитрий сейчас поднял, он вообще будут, скорее всего, вокруг него и делать вот эту сигнальность, да. Путинского президента, потому что как бы больше конкретных сигналов не было, вот этот сигнал о мире, президент мира, как бы в двойном, в тройном значении слова мира с маленькой буквы, то, конечно, это удалось, это здоровская задумка.
Виталий спрашивает, Путин, отвечая на вопрос Цымбалюка о керченском инциденте, сказал, что нельзя повышать рейтинг за счет национальных интересов. Не лукавство ли это? Ведь рейтинг Путина на этом же стоит. И Крым, и Сирия, например, пишет Виталий. Я даже иначе сформулирую. Вот такие основные три кита, на которых сейчас и основывается как раз и рейтинг Владимира Путина, и властных институтов в России.
Вся штука в том, что, по-моему, Виталий, задавая вопрос, имел в виду нечто иное.
Конечно. Он имел в виду, не лукавит ли Путин, да.
Он имел в виду, что на самом деле это ради национальные интересы приносятся в жертву рейтингу Путина.
Угу.
Да. Потому что, как и положено, да, значит, самая активная часть аудитории, естественно, настроена резко негативно, как же.
Мне кажется,
что... Но сейчас Виктор не закончил
просто. Да, извиняюсь.
Вот, так вот, да, значит, дорогой Виталий, в этом вопросе нет никакого смысла. Безусловно, путинский рейтинг стоит на том, что он отстаивает национальные интересы, на в значительной степени, да, на внешнеполитических успехах. Вот, но граждане, которые считают, что эти успехи на самом деле величайший политический провал и некий нанесение вреда национальным интересам, они находятся где-то там вот в пределах там, 6-7% населения.
Ну, мне кажется, что...
Дмитрий Бабич.
Да, здесь еще один важный аргумент. Понимаете, не то важно, что Крым наш. Главное, что Крым не их. То есть 2 миллиона человек, 2 миллиона в основном русских людей, не обязаны каждое утро слушать Порошенко, который и без присоединения Крыма к России все равно называл бы Россию врагом, говорил бы, что она ведет с Украиной войну, если не горячую, то там какую-нибудь гибридную. Да? Эти люди в Крыму не вынуждены будут сдавать экзамены в вузы на украинском языке, который для них не родной. И мне кажется, когда происходит несправедливость где-то, это всегда против национальных интересов. Что касается Сирии, то в Сирии-то, вопреки тому, что говорят на Западе, выбор был не между демократией и Асадом, да? Выбор был между, может быть, плохим, да, то есть авторитарным асадовским все-таки режимом, и очень плохим, ужасным, это власть исламистов. Асадовский режим при всех его недостатках, вот семья Асадов находится у власти уже 45 лет, ну, не было такого бегства в страны Европы и Сирии, какое происходит в последние годы при так называемых демократических изменениях, да? Посмотрите на Ливию, дорогой Виталий, после того, как Запад все там сделал, как хотел, и Медведев ему позволил это сделать, когда Россия воздержалась на голосовании в ООН, сейчас эта страна находится в состоянии гражданской войны перманентной, и ее сосед президент Египта Аль-Сиси, говорит, что те люди, которые начали эту революцию в Ливии, а он имеет в виду Запад, конечно, должны были бы взять на себя и ответственность за то, как страна будет жить после этой революции. Вот вам, пожалуйста, аргументы.
Это Дмитрий Бабич и Сергей Мархилов.
Подавляющее большинство заголовков вчерашних газет, значит, основных капиталистических государств, они
у нас все... тоже капиталистическое государство.
Я имею в виду зарубежье.
Наших зарубежье, партнеров.
Да, наших партнеров, да, коллег.
Капстраны.
Да-да-да, капстраны, да. Вот. Были посвящены, заголовки бы содержались по смыслу конструкцию. Путин снова... вошел в мировую элиту, Путин снова самый влиятельный, Путин сделал там козу Трампу, там-то, там-то, Путин сделал там, так сказать, козу Евросоюза и так далее. То есть, другими словами, даже анонсирование, еще неизвестно задумки нашей пресс-конференции, уже Запад как бы усилил президента ровно настолько, насколько... То есть, практически депрессивных заголовков не было. Путин опять докажет что-то, Путин опять покажет что-то, и даже, мне кажется, они ждали больше вот этого анонсира, в смысле, сами себя заводили, так сказать, и чтобы перетрактовать какие-то реальные вещи на пресс-конференции, случившиеся.
Почему не случилось?
Что не случилось?
Ну, вот, опять же, если оценивать пресс-конференцию, очень спокойная, взвешенная позиция, и более того, она даже была больше выжидательной. То есть критика, да, прозвучала в адрес того, что там на дне у нас отношения, здесь мы уперлись в дно с Соединенными Штатами и Великобританией, но никаких толком попытках наладить эти отношения уже как будто
вот
даже не говорят.
Статистика показывает, смотрю ее по пресс-конференции по итогам, что запомнилось, что из фраз запомнилось, штаб управления миром находится не в Москве, вот это то, что продолжение вашего слова, что находится. Вот. Потому что... Сейчас очень важно, видимо, решила команда, и президент сам принял такую формулу сегодняшней пресс-конференции, что нужно сдать большее, подавляющее количество сигналов стране, внутри страны. Ну да, я отвечаю только так на это.
Мне кажется, что вот Сергей правильно говорит, это основной тон западной прессы последние два года. Путин Америке показал козу, Путин Евросоюзу показал козу. Мне кажется, наш президент этого совершенно не хотел и на самом деле никакой козы им не показывал. Вся история, там, я не знаю, с желтыми жилетами, ну, не Россия вызвала эти протесты, а идиоты, французские чиновники, которые заставили людей носить эти желтые жилеты и таким образом одели своих оппонентов, дали им форму, если хотите, да, вот как солдатам дают форму, так они это сделали, да. Вот, на самом деле идет глобальный провал ультралиберальной идеологии. Одна из, как бы, основ этой идеологии – это то, что государство ничего не делает ни в индустрии, ни в науке, оно только устанавливает правила игры, и вот эти желтые жилеты – это символ идиотских правил игры, то есть сидит куча чиновников, делать им нечего, да, и они придумают, а вот нам, может, всех водителей в желтые одеть, да, вот, и люди против этого протестуют, эта штука проваливается, это не Путин так сделал, это их глупость так сделала, вот, и мне кажется, что Путин во время пресс-конференции, он как раз нарочно, как я уже сказал, и по делу Хашоги, и по выводу войск американских из Сирии, и по Украине можно было так, как нынче говорят, троллить их, да? Да. Но он умышленно этого не делал, зная, что все равно про него скажут, что он им показал козу.
Да. Последний, пожалуй, звонок на сегодня. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Александр
Москва. Да, Александр, пожалуйста.
Вот если абстрагироваться от внешней политики и вернуться обратно в Россию, у меня вот такой вопрос. Вот когда ваши гости обсуждают ситуацию внутри страны, там про бедность, про рейтинг Путина, они оперируют цифрами от Росстата, от официальной статистики, но у народа, в том числе и у меня, как бы складывается такое мнение, что эта статистика давным-давно далека от реалий. Вот не кажется ли, что вся беседа строится вокруг неких эфемерных чисел, которые к жизни никакого отношения не имеют?
Практически повторили вопрос на пресс-конференции, да, Владимира, да, Путина, да, 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 относительно статистики. Ну, не знаю, будете
комментировать? Ну, не виновата статистика, я хочу ответить, не виновата статистика, что в одном и том же городе живет предприниматель, который зарабатывает 1 000 000 рублей в месяц, и бабушка, которая получает там пенсию 13-18 тысяч. Но статистика-то здесь при чем? Если среднюю температуру, все равно среднюю зарплату будут высчитывать именно так. Вот и все. Поэтому в данном случае не вопрос дефектных цифр, а вопрос, как эти цифры корректно применить к тем или иным группам населения.
Мне кажется,
Дмитрий
что...
Иванович.
Да, во время, кстати, пресс-конференции был поднят этот вопрос о протестных настроениях, да. По сути дела, Путин от него ушел. хотя задавал его вот этот журналист, постоянный член Кремлевского ПУВа Андрей Колесников из «Коммерсанта». Понимаете, в чем проблема? Я, наверное, понимаю нашего слушателя. Многие люди недовольны, многие хотели бы что-то изменить. Вся проблема в том, что вот это недовольство, его сразу же пытаются взнуздать и оседлать.
И монетизировать.
И монетизировать, да, либеральная так называемая оппозиция. А еще большее количество населения, точно большая часть населения, чем та, которая критикует Путина, ничего не хочет иметь общего с этой либеральной оппозицией. Вот в чем все дело.
С нами были Дмитрий Бабич, Сергей Маркелов, Виктор Мараховский. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.